Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. У нас сегодня 18 июля и время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Сегодня пятница. Ну, всегда такой день, подходящий для разговора, подводящим итоги то, что происходило в течение недели. Назвали «Гольф-санкции». Вот так назвали эфир. Естественно, пригласить решили Михаил Иванович Крутихин, нашего товарища. Михаил Иванович, рады вас видеть.
Добрый день, добрый вечер уже.
Уже вечер. Просьба большая к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир распространите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки этому эфиру. Ну, если он вам понравится или вы так априори заранее нам даете такой аванс, то ставьте лайки, это поможет попадать ему в рекомендованные. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Вот, если вы вдруг не подписаны по каким-то причинам, подпишитесь, если были подписаны, проверьте свою подписку, тут очередная волна какая-то техническая, которая связана с каким-то ликвидацией аккаунтов из России, поэтому посмотрите, если ваш аккаунт был неактивен, то вполне возможно, либо подписка слетела, либо еще что-то произошло, так что вот найдите возможность это перепроверить. Вот. Ну, а мы проведем разговор. Вы знаете, Михаил Иванович, я вот специально подождать решил. Думал, все-таки через сомнение у меня был, что не выйдет ничего. Ну, во всяком случае, сейчас с этим законопроектом Линдси Грэма и Блюменталя с 500% пошлины. Мы с вами так и говорили, вы свой скепсис, кстати, высказывали у нас в эфире до того. Помните у нас про Линдси Грэма и 500%? Да. Но мы всегда, как я говорю, даем аванс. Мы всегда надеемся на лучшее. Да? Вот Трамп делает заявление, но мы-то как привыкли? Президент США обещает что-то или вокруг этой темы какие-то инсайды. И мы как бы исходим из того, что ну как, ну президент США же не может вот что-то такое обещать или переворачиваться в воздухе, менять позицию и так далее. Ну как бы должно же быть что-то неизменное в этом мире, даже меняющееся в 21 веке. Вот. И вот сейчас... Не столько насторожило его заявление 14 июля о 50 днях, которые он дает Путину для того, чтобы принять условия там, прекращения огня и так далее. И даже не то, что 100% пошлину он собирается ввести на вторичные санкции в случае, если истекут 50 дней, а Россия такого решения не примет, что, очевидно, не примет. Уже сейчас уже ясно. Но это другой вопрос. А то, что Сенат взял и отложил этот законопроект на неопределенное время. То есть своим даже решением, не императивным, не обязательным, а только дающим право президенту США использовать этот инструмент, они просто взяли и решили его не утверждать. Хотя там абсолютное большинство, 84 сенатора подписали, поддержали этот законопроект и так далее, и так далее, и так далее. И вот теперь мы хотим разобраться. Вот. И в законопроекте еще раз с 500% на вторичные санкции, и с инициативой Трампа через 50 дней о 100%, да, ровно в 5 раз меньше, на страны, которые приобретают российское сырье. Ну, кстати, вот Индия уже высказала, что они, в принципе, могут отказаться. Но это вы лучше прокомментируете, вы лучше в этом понимаете. И вообще говоря, в чем смысл тогда, что будет через эти самые 50 дней, сейчас уже 47 или 46 дней? Действительно, эти санкции наступят. Некоторые эксперты вот у нас в эфирах высказывали, что они абсолютно бессмысленны, что они вообще не будут исполняться, что они никого не запугают, что сегодня вот буквально за несколько часов до эфира поступила новость, что якобы, ну это опять же американский инсайт из американских СМИ, о том, что Путин и Трамп, возможно, встретятся у Си Цзиньпина в Пекине на параде о 80-летии окончания Второй мировой войны, ну вот весь набор, понимаете? Но это в сентябре причем. Что-то невероятное, в принципе, если это действительно правда. Я очень сильно в этом сомневаюсь, но если это правда, то вообще тогда не очень понятно, ради чего все затевалось. Что вы думаете об эффективности, неэффективности двух этих санкций в варианте, который так и не будет принят Сенатом, о 500%? И вот то, что предложил Трамп 100%, заявив, кстати, что бессмысленно, так сказать, вводить 500% пошлину. Что вы об этом скажете?
Ну, я немножко устал обсуждать слова. Но... Вот заявление, заявление, заявление. Мне как раз сейчас, сегодня в Фейсбуке выскочило там в разделе «Воспоминания», «Memories», то, как я комментировал когда-то встречу Путина с Трампом в Хельсинки, еще да. Вот когда Трамп был. Это совсем, оказывается, примерно в такие же дни было. И там меня, ну, не насторожило, а мне ужасно не понравилось, что публика начинает обсуждать, вот как они сидят, как они повернули голову, там у кого как, какие брюки там они были, длинные или не длинные, какие-то совершенно идиотские вещи начинают обсуждать и обсуждать какие-то слова, заявления. Дела надо обсуждать. Надо смотреть, что конкретно делается, или решения, которые уже приняты, и которые вот вступили в действие. А здесь мы ничего не видим. Здесь мы видим психологическую атаку, которую ну, Трамп и Конгресс Соединенных Штатов организовали для того, чтобы ну, напугать или не напугать, а просто изобразить видимость того, что они что-то делают и что-то собираются делать. Имитация действий каких-то. Ну, нет пока санкций, нет пока вот этих пошлин, которые собираются ввести. Но 100%, 500% – это примерно то же самое, что 30%. Это одно и то же.
То есть, да. А почему, это, Михаил
Иванович? А смысла никакого нет.
А, вот так.
Представьте себе вот товары, которые идут из какой-нибудь страны, из Европы, которая получает российские энергоносители, и не только энергоносители – на все товары накладывается пошлина в размере, ну, скажем, 100%. Это все европейские товары в Соединенных Штатах для потребителей становятся вдвое дороже. Как минимум вдвое дороже. А 500% – это просто никто покупать не будет эти товары. Вот эти товары не перейдут из других стран в Соединенные Штаты Америки. То есть это вот, ну, что вы 100 запретите, что 500 там вот введете эти запретительные пошлины. Смысла в этом, ну никакого нет. Логического. Это крики. Мы вас завтра ну, полностью победим, мы вас завтра задавим. Ну, нельзя на это обращать внимание. Ну, тем более у Трампа. Потому что Трамп очень много говорит того, что он не делает. Или он начинает вводить сроки, как это с Ираном было, как это с газой было, как это много с кем еще было. И его тарифная война, пошлинная война против других государств, она имела очень ограниченное воздействие на реальную состояние пошлин, что с Великобританией, что с другими странами. То есть то, на что он замахивался, замах там у него на рубль, а удар на копейку. То есть мы смотрим, ну нельзя этому верить, пока это не ввели в действие. И, судя по всему, в Сенате возобладала какая-то, ну, может быть, разумная точка зрения. Ребята, что мы вообще делаем? Ну да, поучаствовали в этой психологической кампании. Давайте сейчас сворачивать ее и отложим на неопределенный срок. Ну, посмотрите, какой это эффект эта кампания произвела. То есть на Индию, например. Ну, Индия тоже ограничилась словами. Угу. Индия не сократила импорт российской нефти. А что она сказала? Она сказала, да, если нам придется отказаться от российской нефти, мы сможем совершенно спокойно выдержать это, потому что есть другие поставщики. Они уже посмотрели эти поставщики. В Индии сказали, вот сейчас у нас где-то число поставщиков, ну, меньше 20 общих поставщиков сырой нефти. Мы его уже сейчас планируем довести до 30. То есть из самых разных источников они будут получать эту сырую нефть, а не только из России. Они могут выкрутиться. А другие страны, вот страны Европы, а как быть с Соединенными Штатами, которые получают уран российский для своих атомных электростанций? Вот здесь что нужно делать? Вводить тоже какие-то пошлины? Я как-то вот это не очень понимаю. И, судя по всему, это были слова, это были не действия. Но действия мы видим, например, в... Да, когда мы начинаем говорить о действиях, то тоже надо прижмуриться и посмотреть, а что там такое вот с этими действиями? Они-то вообще реальные действия или опять притворство? Вот то самое, что сейчас происходит с европейским этим пакетом санкций против России. 18 уже.
18. Но сегодня его громогласно объявили. Кая Каллас говорил, что он самый жесткий.
Ну, его еще там вот не подписали, не утвердили. Это послы еще пока вроде бы согласились, что все, никто не будет артачиться. Последними Фицо сказал, что он все, ну, он согласится, он не будет препятствовать введению таких санкций. А чему там препятствовать? Вот мы когда смотрим на этот пакет санкций, меня уже там спрашивали, вот что, давай прям по пунктам разбери. Я начинаю разбирать по пунктам, это опять притворство. Это имитация санкций. Санкций никаких нет против России. Ну да, действия есть. Вот что-то предприняли, А если разбирать по пунктам, там на российскую, на волю Путина продолжать войну, вот все эти санкции не оказывают никакого воздействия. Абсолютно. То же самое и с Трампом. Я не исключаю, что по истечении 50 дней Трамп скажет, мы вам даем еще 2 недели или еще 50 дней. Я как-то вот написал даже, что понимаете, что вот когда президент Соединенных Штатов, очень сильной державы, которая могла бы решительным образом вмешаться в Европе, тем более, что у нее и НАТО, рычаги есть на НАТО, на партнеров европейских, и вообще сила есть там, в Европе, она могла бы вмешаться в ход этой войны и спасти население Украины, которое гибнет, города, которые разрушаются, ну, люди. Вот что-то он мог сделать. Вместо этого он говорит, вы знаете, я вам дам еще 50 дней. Мне это напоминает ту самую вот картинку, когда сравнивали, ну, очень часто у меня даже знакомые, находящиеся в России, они говорят, ну, тут нельзя подходить к этому однозначно, нужно смотреть вот на обе стороны, ну, как всегда. Я говорю, вот у вас перед вашими глазами какой-то маньяк насилует девушку на улице, да, вы начинаете первое, да, уговаривать его на переговоры. Он продолжает все это дело. Дальше вы даете ему 50 дней, чтобы он еще немножко, ну, немножко понасилует он вот это дело. А потом, да, скорее всего, мы ему предложим переговоры, нажмем на него экономическими рычагами, может быть. А эти 50 дней будет что продолжаться? Будут продолжаться убийства украинцев. Будут продолжаться военные действия. Угу. То есть я это назвал это, ну, соучастие в преступлении. Вот по всему, по римскому праву, это называется соучастием в преступлении, то, что делает Трамп. Он может прекратить, может помочь прекратить эти действия. Но он вместо этого дает насильнику, дает убийце, мародеру и разрушителю, он дает ему еще 50 дней на то, чтобы продолжать эти действия без всякого абсолютного воздействия. Ну, это некрасиво. Это морально даже некрасиво. Ну, что я могу тут сказать? Стыдно?
Вы понимаете, я вам так скажу, что когда даже вот и мы не раз обсуждаем, что санкции сами по себе неэффективны, их невозможно применить, непонятно, как исполнять, и больше похожи на декларацию, в этот раз, вот именно конкретно в этот раз, почему, собственно, так ожидали 14-го, и первые реакции 14-го были обнадежены? Потому что это сопровождалось разговорами о том, что нет, смотрите, вот не было поставок, были приостановки военных поставок, а поставки военные будут. Мало того, начали обсуждать ракеты JS. Ну, понятно, что если вот получить такие ракеты, или даже томагавки писали, обсуждал Трамп, что может быть теоретически и дать для ударов по Москве, то как-то вот и 5 миллиардов, которые там из 10, по-моему, которые Бесент, министр финансов США, готов разморозить из российских активов и передать на закупки вооружений для Украины. Ну, как бы, понимаете, это как-то компенсировало одно другое. Ну, хорошо, санкции хер с ними, они вот такие, какие есть, не будут работать, но вот оружие, и это скорее такая вишенка на торте, да? И вдруг, буквально сразу после 14-го, отыгрыш назад. Я, говорит, не за Украину, я в этом конфликте ни за кого. Ракеты, значит, в разговоре якобы, опять же, с Зеленским, но я думаю, что, скорее всего, так оно и было, что он сказал, по Москве бить не надо, ракеты давать не собирается, понимаете? Значит, опять все, я все продам, вы только деньги принесите, что продам, как продам. Ну, вот за деньги продам. И все это как-то так сокращалось. А потом еще и дошло до того, что, в общем, они притворные, эти санкции. Тогда не очень понятно. Да, конечно, он там что-то выделил, 300 миллионов, какой-то свой самостоятельный пакет. Хотя, опять же, так сказать, все равно основные средства, вот те же Патриоты, противоракеты, собирают продавать европейцам, они их будут передавать украинцам. Ну, то есть схематоз такой, да? Но в целом ощущение спустя какое-то время, не сразу, не в момент 14-го, оно такое, что... В общем, все вылетело в свисток. Вопрос, он изначально так предполагал? Как вам это представляется? Как вам это кажется? Или же все-таки вот он такой, который вот он громкую фразу, некое публичное заявление, а потом, ой, что я наделал, тут Москва как-то начинает на дистанции что-то говорить. Ну, давайте я отыграю. Не-не-не, вот это вот не надо, вот тут не надо, я вы не подумайте, что я тут хочу как можно больше значит, навредить Кремлю. Не-не, я вот как бы я за мир, я вот сторона, я вот над всеми, над схваткой и так далее. Вот что в этом есть? Заданность, он вводит всех за нос этим всем. Или же он все-таки искренне сам вот такой человек?
Ну, он не может водить за нос, потому что опять слова. То есть, вот если публика такая легковерная, она верит.
Она легковерная, получается.
Она вот получается, даже руководители или притворяются, что верят руководители других государств, в том числе Зеленский, например. Вот, ну что, он не понимает, что Трамп, в общем-то, фанфарон. Он кричит, он сделаю то, сделаю это, а потом на поверку оказывается, что он ничего этого делать не собирался, с самого начала не собирался.
Что-то там с самого начала.
Я думаю, с самого начала. Потому что я не знаю его мотивации, но главное, это то, что он не хочет поражения путинского режима. Да, вот пусть война продолжается, пусть она там вот елозит по этой линии фронта, 2 километра туда, 10 километров обратно, и вот все это. Но поражение режима вот он хочет не допустить. Я уже несколько раз говорил, знаете, были такие попытки у меня с коллегами, американскими в том числе, коллегами, с европейскими коллегами, попытаться, ну, как-то все проанализировать эффективность санкций. Когда, в конце концов, приходили к выводу о том, что санкции до сих пор предложены, введены и так далее, они совершенно не оказывают никакого воздействия на готовность Путина продолжать войну. И когда в выводах вот такого аналитического доклада надо было написать, что единственное, что может заставить Путина прекратить войну, это военное поражение. Вот надо было написать. Категорически нет, пожалуйста, вот этого не надо. Нельзя даже допускать той мысли, что санкции имеют целью не ослабить там российскую экономику, а привести к падению путинского режима. Вот, это табу. Вот об этом нельзя. И вот то, что делает Трамп, он в полном соответствии с этим табу и делает. Вот он может, ну как в свое первое президентство, он может, тоже много он чего договорил, но если посмотреть, он что-то делал на Ближнем Востоке. Он очень много сделал на Ближнем Востоке. Ну сейчас уже много об этом говорилось. А здесь опять одни только слова. То есть вот дел-то нету никаких. И дел нету, я думаю, вот именно по той самой причине, что не хочет поражения путинского режима, который может привести. И боятся такого поражения путинского режима не только в Соединенных Штатах, я думаю, но и в Европе, в Западной Европе. Когда, ну, тут два повода. Первое, это крыса, загнанная в угол, может применить ядерное оружие, это первое.
Крайне редко прибегнуть.
Да. Все боятся, что здесь он возьмет и начнет шарах там чем. Вот он себя обезопасил.
Известный страх, да, известный.
Да, в этом плане обезопасил. Второе, это вдруг представим себе, если эта вертикаль власти российская, она вдруг исчезнет, ну режим вот исчез, и нету какого-то такого центра, не только финансового центра, который собирает со всех субъектов федерации деньги, а потом их распределяет кому надо, сколько надо. А есть еще и система карательная, система подавления любого инакомыслия, недовольства, потенциальных выступлений и так далее. Вот если эта система вдруг бабах исчезнет, и на Западе, я думаю, просчитали очень правильно, они посмотрели, ну да, мы видели в каких-то газетах предположение о том, что в случае исчезновения угнетения, вот путинского угнетения, этой диктатуры, публика побежит становиться в очередь на выборы в демократические органы власти, в учредительное собрание или еще там вот что-то подобное. Нет, все просчитали, все поняли, что в случае исчезновения вот этого карательного аппарата нормальная русская публика с чего начнет? Первое, грабить магазин.
Ну да, там, да.
Когда магазины разграбят, будут грабить соседи.
100%.
Да, потом, значит, будут формироваться какие-то банды, сначала небольшие, потом побольше. У каких-то людей есть уже банды дополнительно. Какой-нибудь «Газпром», «Роснефть» или еще какие-то компании имеют свои, ну, военизированные подразделения, которые могут что-то делать. Затем начнутся, ну, вооружение и создание каких-то подразделений, ну, например, в Татарстане, ну, прямо так скажем. или в каких-то еще национальных республиках и так далее. И начнется все это. Вот этого на Западе, вот этого хаоса, да еще и в условиях обладания вот этим хаосом ядерного оружия, ну, очень не хотят видеть. Вот путинская Россия, она имеет подушку безопасности такую. То есть вот этого на Западе допустить не могут. И, пожалуйста, да, можно вот по каплям, пипеточкой вооружать Украину так, чтобы вот и она совсем не, ну, как бы продолжала быть защитой Западной Европы от поползновения агрессивного механизма путинского. Но чтобы это не приводило к тому, что вот Путин, отчаявшись, потерпев поражение, начнет действовать безрассудно, или вообще сойдет со сцены, а его друзья, значит, вот тоже не смогут управлять страной. Вот это тяжело. Я думаю, что в условиях, когда нет ни у кого за пределами России желания действовать так, чтобы рухнул режим Путина, ну нету такого. Вот. Очень берегутся они все. То единственная возможность что-то поменять в России – это ну, революции тоже там не будет. Это дворцовый переворот. Это единственное, что там может быть. Потому что интересы вот у всей этой клики, которая собралась, кабарильи вокруг Путина, у них из-за границы интересы. Интересы отменить санкции, интересы там наладить отношения с внешним миром.
Все. Не, мотив серьезный. То есть вот если не стало Путина, то вообще вот это вот все, вот в принципе элите-то и не нужно. Ни война, ни такой масштаб размаха репрессий. Если репрессии-то ведь идут в отношении среды, которые угрозы власти не представляют. Понимаете?
Конечно, это уже каприз диктатора.
Конечно. Понятно, там есть какие-то действительно серьезные силы, которые оспаривают эту власть, и действительно, так сказать, они в состоянии это реализовать. А репрессии в основном направлены для профилактики, для большего устрашения, и отчасти для того, чтобы ту самую элиту-то держать на коротком поводке, для того, чтобы, если что, вот той же судьбой будете жить, так сказать, которые, вот посмотрите, как мы умеем, да, причем, ну, это касается и там, не знаю, там, застреляться будешь, вот, да, как старовой, вот, и с этой точки зрения получается, Запад ждет смерти Путина, я правильно понимаю, либо своей смерти, либо вот дворцового переворота в результате ее, устранения его от власти.
Только этот вариант, потому что революции, конечно, никто ничего никакой не ждет. Но вы представьте себе, если вспыхнет недовольство в одной из областей России.
Ну, их убьют, конечно.
В Костромской. Туда даже не надо посылать никакие, ну как в Хабаровске было вот недовольство, никто туда никакие войска и Нацгвардию не посылал. Там само все заглохло. А тут вот, например, а что, соседняя Ивановская область придет ей на помощь? Вы солидарность какую-то проявите? Нет никакой там солидарности.
Нет.
Может этого быть. То есть это все должно быть в Москве. Это все должно быть вот там в центрах не принятия, если решение, а там, где сосредоточены люди, ну, как бы верхушка этого мафиозного механизма. То есть публика, которая сидит на этих постах, только потому, что она контролирует денежные потоки в бюджет, из бюджета, и вот она сидит на этих узлах. И самое-то интересное, что эта структура-то, она очень прочная. Там любой элемент заменяемый. Там даже вот Путин исчезает, и на экранах телевизора появится какая-то фигура. Ну, как вот я говорил на одной из конференций, что вы, ребят, вообще обсуждаете, что будет с Россией без Путина? Ну, что в России, мало отставных подполковников КГБ с криминальным прошлым в какой-нибудь мэрии, с фальшивой диссертацией, которую появится он на экране, незнакомая совершенно физиономия, все равно какая. И будет объявлено, что это спаситель нации, вот от того коррупционера, от того военного
преступника,
и так далее, да. И вот эта система, она будет себя спасать таким образом. А для большинства населения страны президент – это физиономия в телевизоре, больше ничего. Поэтому кто-то
За Путина никто не выйдет, скажем так.
Никто. Как не вышли за КПСС, когда КПСС за один день.
20 миллионов членов, которые было.
Да. Вот они, никто не вышел на улицу спасать. Так же здесь тоже никто не выйдет спасать. Это вот, да. И поэтому вот чего ждут на Западе. И поэтому давать какое-то оружие Украине, которое может наносить удары по Кремлю, ну никто не будет это. И Трамп тоже не будет. Потому что, несмотря на все свое фанфаронство, клоунаду и на все это, у него есть взвешенные решения какие-то. Вот когда он действует, вот там дела. Вот когда он в конце концов принял решение наносить удары по ядерным объектам в Иране, вот это были дела. Ну пусть не доделал, опять там половинчато все это было сделано, но тем не менее это дело. А криков было и до этого, и после. Отчасти эти крики что-то маскируют. Вот когда иранцам сказали, вы знаете, в воскресенье у нас будет очередной раунд переговоров, а в субботу шарахнули. То есть вот...
Ну да, маневр еще какой-то, еще обман.
В пятницу, не в субботу.
Да, поэтому... 13-го они шарахнули.
Да. Вот это все... Я думаю, мы несколько недооцениваем Трампа. Потому что вот этот шум информационно-пропагандистский, клоунада, это все вот как-то так на публику работает, вероятно. Но оно прикрывает реальные дела. Иногда это действительно реальные дела. Вот он прекратил, построил эту стену, прекратил, в основном прекратил иммиграцию с юга в Соединенные Штаты. Что-то сделал. Где-то он ввел какие-то действительно пошлины, они заработали в нескольких случаях. Но по большому счету, ну, все это маскируется тем, что он, например, ведет оживленные переговоры о составе рецепта Кока-Колы. Ну ладно, вот это все. А серьезно-то, вот надо что-то делать для военного поражения России, он этого не делает.
Так, нас почти 10 тысяч зрителей смотрят прямо сейчас, несмотря на пятницу, люди как-то все-таки используют лето, предстоящие выходные дни, отдыхают, но все-таки те, кто так патриотически остался с нами, пожалуйста, ссылки на этот эфир распространите в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, обязательно добавьте свой лайк этому эфиру, уже больше 3000 таких лайков мы получили на 28-й минуте эфира. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Еще одно объявление, как всегда, как и каждый день, я вас призываю, с учетом меняющейся обстановки, все-таки подписаться на мой персональный Фейгин VPN, ресурс, который вот мы для вас специально предлагаем, чтобы вы имели беспрепятственный, конфиденциальный доступ к запрещенному, блокируемому контенту. Особенно это касается российских граждан, российских пользователей. У вас там все заблокировано. Сейчас они ужесточают уже и законодательство, правда, пока административное, в виде штрафов к доступу запрещенному контенту с использованием технических средств из списка Росмониторинга. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, наш продукт, наша платформа Фейгин VPN, она достаточно безопасно, она это уже проверена. У нас были вот мелкие, значит, какие-то сбои из-за учения РКН, они пытаются заблокировать наш VPN, вот, но пока, слава богу, все работает, и мало того, я хочу сказать, что, знаете, все-таки как-то и имя работает, то есть все-таки присоединяясь к именно моему VPN, а он персонализированный, в отличие от многих других VPN, хотя не вижу, так сказать, никакой проблемы, если вы другой выберете. Но все-таки мой персональный VPN – это все-таки гарантия не анонимности, а авторизированности и того, что я лично отвечаю за это. Мы этому посвящаем очень много времени, состав безопасности, конфиденциальности вашего трафика, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ссылки есть и в описании к этому видео, и размещаемая реклама в моих соцсетях, Фейгин Лайф и так далее, там, в Телеграме, в сети X, в Фейсбуке и так далее, и так далее. Здесь в чате тоже есть ссылка на Фейгин VPN. Вы можете как на сайте подключиться, так и через Telegram-бот. Фейгин VPN-бот тоже подписаться на VPN. Ну и, так сказать, если какие-то вопросы возникают, можете обращаться в службу поддержки всегда. В любое время вам всегда с удовольствием на все вопросы ответят. Ну а мы продолжаем. Смотрите, Михаил Иванович, вот давайте о Китае поговорим. Потому что роль Китая в этой во всей истории, мы с вами ее и отмечали, и обсуждали, она все повышается, несмотря на какую-то дистанцию, которую, с одной стороны, он держит. А потом друзья мира, а потом оп, и он, значит, выступает министр иностранных дел, член ЦК, близкий Си Цзиньпину человек, Ваны, и говорит, что, а мы, говорит, не дадим проиграть Путину. Представляете, как совпадает? Вот тот анализ, который вы сейчас предложили относительно цели Вашингтона и Европы, о невозможности поражения Путина, поскольку это несет с собой риски и угрозы, а это совпадает с желанием тех же Пекина, да, который тоже так же, в общем, охраняет Путина. Более того, они говорят, а мы, говорит, если поставляем, мы не поставляем. Но если мы поставляем, уже давно все было закончено. То есть Украина проиграла. То есть еще и угрозы. Если что, можем начать поставлять, если вы нас будете игнорировать. И так далее. И плюс сейчас вот эта чехарда с визитами в Пекин, на поклон такое ощущение. Ну ладно, там Путин, это ясно, вассальная зависимость. А Трамп-то, то есть, казалось бы, ты тут пришел под флагом, значит, досье Эпштейна по педофилам, а второе, это мы тут, значит, Китай накажем. А выглядит все совсем-совсем наоборот, он с Китаем договаривается, Китай увлажняет так, чтобы тот мягко-мягко, значит, с ним взаимодействовал, выразимся так. Я вообще вот не вижу какой-то серьезной, агрессивной или там продуманной в длинную политике на Юго-Восточной Азии. Они все время говорят, мы не можем оружие давать, нам оно понадобится в Юго-Восточной. Чего понадобится, куда понадобится, что делают Соединенные Штаты там, как сдерживают геополитический Китай, вообще непонятно. А если уж они действительно подтвердят, что они одновременно с Путиным будут участвовать два визита в Пекин, ну это вообще будет выглядеть как нонсенс абсолютный. То есть поехали на поклон, собственно говоря, к новой мировой державе, новому мировому лидеру. Ну вот внешне это можно так подавать. И что бы вы сказали, какую роль Китай играет в этом во всем и каких интересов держится? То есть повлияют ли на него санкции 500% вторичные, 100%? Будет ли он продолжать их покупать, это сырье? И ему все равно. Или же, так сказать, готов договориться, отдайте мне Тайвань, а я прекращу войну Москвой. Вот что?
Ну, я думаю, что вот китайский министр, он проявил, ну, как бы, редкую такую откровенность, которая со стороны Пекина.
Ну, по-моему, продуманную, это же не
случайно. Да, он сказал то, что Пекин думает, весь Пекин, вот руководство Китая думает. И это действительно так. Но здесь, я думаю, китайцы руководствуются чисто прагматическими соображениями. Ну, вы посмотрите, пока идет война, идут санкции. Из России ушли иностранные компании. Россия потеряла возможность торговать со многими другими государствами. А Китай здесь, ну, как бы царь горы.
Вместил, да.
Во-первых, рынок – это его, пожалуйста. Вот что хочет, туда, по каким хочет ценам, туда и поставляет. Ресурсы России, достаточно сказать, да, мы вот это вот возьмем, только с хорошей скидкой возьмем, на блюдечке принесут, и несут на блюдечке. Вот что, нужно еще одну трубу, вот там Россия нам все время навязывала еще одну трубу газовую построить. Нет, мы ее не хотим, но если вы за свой счет ее там вот из Западной Сибири построите до китайской границы, ну, ладно, может быть, мы с хорошей скидкой возьмем у вас даже дополнительно еще какой-нибудь газ. Если возьмем, если вообще-то, поскольку мы единоличные будем вот, потребители этого газа, то мы можем вам диктовать какие угодно цены. И Китаю продолжение войны выгодно. Нету конкурентов. Россия у него на блюдечке. А китайцам, ну, у них стратегия такая. Я очень сомневаюсь в том, что вот китайские поползновения в сторону Тайваня, они реальны. Потому что, во-первых, они сотрудничают с Тайванем. Нормально, ну, совершенно.
Вот, с этими чипами, NVIDIA и другие.
Да, в научно-технической сфере они очень здорово сотрудничают. Не только в научно-технической сфере. А дальше, а зачем им это нужно? Там вот такую процветающую область, в общем-то, Китая взять да оккупировать. И что делать? Разрушить это вот там? Или кормить вот тех людей? Нет. Вот то, что делают китайцы, это то, что вот изо дня в день сейчас повторяется по всем социальным сетям сравнение двух карт мира. Карта мира первая, несколько, буквально десятилетий тому назад, страны, у которых был главный торговый партнер. Кто? Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай. Китай там было относительно немножко, красным цветом закрашено. А когда посмотреть карту прошлого года, то вся планета красная, за редкими-редкими исключениями. Главный торговый партнер – Китай. Зачем ему кого-то завоевывать? Россию, Тайвань, там еще кого-то. Нет, нет, не нужно завоевывать. Нужно, чтобы эта страна находилась в торговых отношениях с Китаем. И вот китайцы могут, ну, все что угодно сделать своей торговлей. Те же самые Соединенные Штаты. Если вглядеться, то без Китая они никуда. Это две страны, две великие державы. Соединенные Штаты, вот в силу своей и исторической, уже теперь исторической позиции, да. И Китай в силу своей растущей, еще до сих пор растущей экономики и проникновения по всему миру с его торговлей, экономическими связями, вот они друг без друга не могут обойтись. Они друг друга дополняют. Это симбиоз такой. Они все время будут ругаться. Будут торговые войны, будут споры, будут конфликты. Все вооруженного конфликта не надо ждать. И когда Трамп туда едет, то он едет, понимая прекрасно, вот в каком состоянии находится мир ввиду вот этих двух великих держав, сосуществующих. Ему от этого визита нужно вернуться и сказать: смотрите, замечательный парень Володя, замечательный парень Си. Это будет такой же результат, как визит его в Корею, и тогда, когда он перешел границу в демилитаризованной зоне, побывал даже в Северной Корее, там, подружился якобы с лидером Северной Кореи. Ну вот, да, для чего это? Не для чего. Это вот это пиар, это вот эти вот акции. То, что он после этой встречи договорится, что Китай будет нажимать как-то на Россию для прекращения войны. Да нет, конечно, он это понимает. Он не будет добиваться этого от китайцев. Ему нужен пиар. Пиар ему обеспечит, потому что там в Китае тоже понимают, что вот нужно, чтобы у Трампа был пиар. И поэтому они действуют здесь совершенно солидарно. А Путин там, ну, в виде декорации какой-то. И все будут следить за тем, вот появился он, не появился, какой длины штаны надел, там еще что-то такое. Но смысла никакого для прекращения войны в этой встрече в Китае нет. И не будет, и не может быть. Потому что у американцев свои интересы, у китайцев, как я уже описал, китайские интересы, тоже свои интересы. А Путин там, он пользуется своей подушкой безопасности и будет проводить свои дела внутри Европы, на украинской земле.
Угу. Угу. Почти 11 тысяч, ну, меньше чуть-чуть нас смотрят, и 4 тысячи поставили свои лайки. У нас почти 38 минут, еще немного времени остается, так что не забывайте относительно вашей святой обязанности распространять ссылки на этот эфир. Вот смотрите, я пользуюсь возможностью. Михаил Иванович хотел еще затронуть вопрос Ближнего Востока. Он параллельно идет этой теме, не впрямую из нее вытекает, но, пользуясь возможностью, хотел именно поговорить о последних ударах по Дамаску в Сирии в связи с действиями сирийских властей против друзов. Вот. И то, что вокруг ряда городов друзских на границе с Израилем происходило и так далее. Кратковременная стычка. И вот хочется понять, может ли вообще из всей этой ситуации вытекать новый фронт противостояния уже с новыми властями Сирии, долгосрочный? Потому что до этого мы видели в общем и целом примирительную тактику Ашара, да, который, наоборот, хотел выйти из всех конфликтных прежних ситуаций, которые вызваны были проиранским Асадом и так далее. А здесь вот такая стычка из-за друзов и продолжение какое-то может будет, может нет, скорее нет, чем да. А что дальше будет? Все-таки там силы, которые влились в национальную армию, это, в общем, все те же как бы наследники Аль-Каиды, Ан-Нусры и всех остальных. Какая перспектива там? Потому что, ну, Израиль, конечно, защищает друзов, те обращаются к нему, значит, ну, могут разнести все в клочья, это тоже сейчас очевидно. Но какая перспектива там, в принципе, урегулирования? Вот что.
Ну, пока это будет рост напряженности. Потому что я вижу, что в Израиле очень хорошо понимают, что если джихадист повязал галстук, надел пиджак, то
он, да, он не перестал выходить.
Не перестал. Это хорошо понимают. И когда обнаружилось, что власть на большей части территории страны захватили как раз джихадисты, то Израиль, ну, принял презервативные меры. Он стал уничтожать военный потенциал официальной государственной армии, вот этой страны. Да, то есть бронетехнику, весь военно-морской флот, какой он там был, авиацию, все, что можно, вот все, все тяжелое там вот ну, раздолбали для профилактики. И, в общем-то, сделали правильно, как время показывает. Потому что сейчас, когда мы следим, ну, а следить за тем, что происходит в друзских районах, в провинции, вот в городе Ассуэйда, уже не в провинции, а там в городе в самом, происходит, нужно каждый час, там ситуация каждый час меняется. Меня что, вот говорят бедуины, я слушаю и смотрю сирийское телевидение официальное, что, как они все это освещают. Ну да, стычки, бедуины и друзы. То есть бедуины – это в основном сунниты, мусульмане,
да.
А друзы – это отдельная этно-религиозная группа, совершенно отдельная. И поэтому вот ну, они кафиры, то есть это неверные, не мусульмане. То есть
это так надо... официальное телевидение говорит.
Официальное телевидение так не говорит. Но то, что делается, это все списывается на бедуинов. А я вижу кадры, которые с мест там ездят, гордые вот эти солдатики сирийской армии. Они перекрашивают свои машины, стирая с них вот, кистями и с краской, всю маркировку армейскую и выдают себя за бедуинов. То есть это та публика, которая вот там ведет бои, это сирийская армия, а бедуины там на подхвате фактически. Это попытка вот этих джихадистов восстановить контроль над значительной территорией, которая вот на...
Это происходит с указания Ашраа и всего военного руководства.
Я думаю, что да. Потому что я видел, кто там в составе этого руководства. Ну, они, трудно сказать, что они там переделались каким-то образом из тех вот исламского государства, из Аль-Каиды, из всего этого. Это форма их существования. Это надо убивать кафиров, то есть не мусульман. Они попытались расправиться, ну, почти расправились совсем с алавитами. Они попытались обезоружить курдов, чтобы потом с ними расправиться, и часть курдов пошла в эту мышеловку. Друзы не пошли, и вот теперь надо на друзов натравить. А что там с друзами? Вот у бедуинов там нету особых причин вот, воевать-то. Они существовали веками рядом друг с другом и особо не воевали. А тут это все из Дамаска, из центра делается. И поэтому по Дамаску, по хорошо мне знакомым районам, был нанесен удар, очень внушительный удар, так чтобы вот показать, что, извините, ваш генштаб, ваше Министерство обороны, мы можем туда попасть вот элементарно совершенно, а если потребуется, то и в окошко спальни вашего верховного лидера тоже все влетит, что надо влетать. Поэтому вот у Израиля там тяжелейшее положение, потому что влезть туда и защищать вот друзов ему очень сложно. Во-первых, его толкает на это ситуация с друзами, которые живут в Израиле.
Ну да, они требуют.
Большинство их – это израильские граждане. Вот те, не граждане Израиля, по-моему, там около 100 или 120 тысяч человек только осталось друзей, которые не граждане. Им надо помогать, это свои люди,
в общем. Граждане.
И там семьи разделенные вот этими фронтами и границами. Ну а как это сделать? Мы смотрим, что, судя по всему, при посредничестве тех же американцев вот, получилось какое-то прекращение огня, примирение с центральными властями. Но центральная-то власть не унимается. Да. Сейчас все говорят, вот бедуины со всех концов со своими силами туда устремились, в эту несчастную провинцию Ассуэйда, чтобы воевать с друзами. Я думаю, что это вот многим бедуинам до лампочки, вот, что они там будут воевать и стоит ли им воевать. Это все-таки центральные власти. Это они там виноваты. А чтобы их приструнить, я думаю, опять Израилю придется опять вмешаться. Несмотря на все договоренности о прекращении огня, обо всем, вот эта вся маскировка слетит с этих джихадистов, потому что они там, следуя принципам вот этого джихада, они неверных, не мусульман должны истреблять.
Какие надежды-то были, да, на то, что они там так начинали,
Надо же, перестроились. Вроде бы даже как к авраамическим соглашениям они собирались присоединиться. чуть ли какое-то сотрудничество в плане источников воды там намечалось между Израилем и Сирией. Там воды не хватает, там действительно это надо сотрудничать. Но все это оказалось, что израильтяне сделали все правильно, когда создали дополнительно зону контроля за ситуацией.
Ну да, в Голанах.
На Голанах и вдоль Хермона, горы Хермон, Джебель-Шейх, вот оттуда. Они следят за тем, что там происходит, и, я думаю, не допустят угрозы, которая может возникнуть существованию государства Израиля. И там мы еще забываем, там еще роль Турции не до конца понята, она с этой новой властью Сирии сотрудничает.
Не, ну как сотрудничать, потому что они же вмешиваются, защищают эту новую власть, и очевидно, что протекционируют ей. Дело в том, что ведь это уже вторая такая масштабная резня с друзами, потому что первая была вот с алавитами, значит, там окрик какой-то из Вашингтона был и так далее, и вроде как отплевались, так сказать, нынешние власти Сирии, что не-не-не-не, мы вот там, вы не подумайте, с них встретились, Ашраф встретился с президентом Трампом, сняты санкции, а тут еще, ну, казалось бы, ну, вы и так уже все хорошо складывается, у вас вот есть возможность для того, чтобы все это выгладить, да, ну, все, ну, ладно, все, что, война была, вот, а тут продолжение такое, теперь уже с друзами, ну, это же как бы логично,
зачем это вам надо? Друзов нельзя идеализировать, если мы посмотрим... Вот да. что в Ливане друзы, которые там тоже существуют и в большом количестве, что там происходило, потому что они меняли свой союз с разными силами, потом они истребляли, потом их истребляли, и что там только не творилось, это вот 75-й, 78-й 70-й год, вот в те годы. Это было ой-ой-ой.
Ну, тогда да, но а в Сирии-то этого нету, так сказать, мы не видели.
Сирии, они мирно жили. Вот мирно. Их ну, не трогали. Вот я не помню, я 3 года проработал в Сирии, я не помню ни одного инцидента центральных властей, вот этих партий арабского социалистического возрождения, с друзским населением. Не было никаких конфликтов этих не было. Это относительная даже автономия была этих районов. Мы совершенно спокойно туда ездили, в сторону Эс-Сувейды, и никаких проблем. По дороге бедуинов встречали, а там тоже с населением все было мирно.
Ну, ясно. Будем следить за ситуацией, посмотрим, как будет она развиваться, и обязательно хотели бы ее с вами, Михаил Иванович, обсудить. Посмотрим, сейчас наступает, конечно, такой мертвый сезон, августа, лето. Скоро уже, и в августе ничего, скорее всего, происходить не будет, но в сентябре все возобновится. Но посмотрим, если ситуация будет меняться, конечно, всегда ждем вас у себя. Спасибо, Михаил Иванович, спасибо всем зрителям. Нас смотрят 11 500, почти 4600 поставили свои лайки. Не забывайте, что нам важно, чтобы вы ссылки на этот эфир распространяли в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, ставили лайки и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Михаил Иванович, еще раз спасибо.
Вам спасибо и всего доброго.
Всего вам доброго. До свидания.